Шалом, дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня 17 число месяца Элюль, 5782 год, третий день по шаббату. Мы с вами вместе продолжим сегодня читать книгу «Дворим» и будем читать пятую главу книги. Заранее извиняюсь, у меня кашель, который может... Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и поддержать всех тех, кто сегодня на войне, всех тех, кто защищает дом, всех тех, кто должен был на чужбине, всех тех, кто потерял своих родных, всех тех, кто страдает на этой войне, от этой войны, всех тех, кто чувствует бессилие, благослови и исцели всех тех, кто переполняется ненавистью, освободи от этой ненависти и дай мир своему народу. Поддержи тех, кто нуждается в пропитании, пошли достойную работу, так, чтобы работа уважала человека, чтобы было время общения с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме остаток, избыток, возможность помогать другим и радость делать добрые дела, благословить ли больных, дай мудрости врачам, направь их руки, поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Это очень нелегкий труд, много веры и упования. Благослови семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей, жен, братьев и сестер. Благослови свой народ миром, как ты обетовал. Господь даст силу народу своему. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами с Божьей помощью продолжаем читать книгу «Дворим» или «Второзаконие». И сегодня с Божьей помощью читаем пятую главу. «Ваикра Моше эль коль Исраэль». И собрал, созвал Моше весь Исраэль. «Ваюмар алейхем» и сказал им: «Шма Исраэль, слушай, Израиль, это хуким, законы, ваэта мишпатим и уставы, ашер аннохи дабер веузнейхем айом, которые я сегодня буду говорить в уши ваши, ульматтемо там и выучите их, заучите их накрепко, ушамартем лясо там и берегитесь, старайтесь делать их. Адонай Элоэйну карат иману брит бехурев. Господь Бог наш заключил с нами завет на Хуреве». Моше напоминает краткую предысторию того текста, о котором он сейчас будет говорить. «Лойта вотейну кара Адонай это брит». Не с отцами нашими заключил Господь этот завет. «Кейтану, но с нами». «Анахну элли по». Мы эти, те, с кем это было сегодня. «Куляну хаим». Все живы. «По ним бы по ним». «Лицом к лицу». «Дибер Адонай и махем». «Беар митухаеш». «Говорил с вами Господь из огня». Помним, сначала Господь говорил, затем народ убоялся. Если мы посмотрим 19-20 главы книги Шемот, книги Исхода, где описывается вся эта история, мы увидим, что там в описании нету много огня. Конечно, огонь есть, но там гора полна дыма. Народ сосредотачивается на непонятном, на неведомом, не на том, что Господь вот сейчас открывает, не на том, что Господь явил, а есть такой страх, что все это может оказаться слишком дорого, или слишком сложно, или есть какая-то в этом замануха, и народ сосредотачивается на дыме, народ боится вот этой части неведомой. Здесь Моше говорит о своем видении, о том, что был же огонь на самом деле. Возможно, когда сейчас народ вспоминает это, когда это вспоминается, во вспоминании уже остается огонь, а не дым. Становится понятно, когда мы переоцениваем, переосмысливаем какую-то картину. Был же огонь, а не дым. Анохи омед бейн Адонай увейнехем. Баэтэй. Я стоял между вами и Господом в то время. Леагит лахем эт двар Адонай. Говорить вам слова Господа, ки яратем мифней аэш, потому что вы боялись огня, вело алитем бэгар лимор, и не поднимались на гору. То есть вы боялись огня, ну, там написано, боялись дыма, но Моше говорит, вы тот, кто боится скрытой, предназначенной ему части Торы, тот боится и открытой. Вы боялись огня, и поэтому вы не поднимались на гору. Действительно страшно подниматься на гору, и Моше здесь не обвиняет, а просто констатирует, описывает факт. С 6 стиха Моше, здесь такой есть спорный вопрос. Моше либо пересказывает содержание 10 заповедей, либо то, что мы читаем в книге Шемот, это вариант книги, вариант первых содержаний, а то, что мы читаем здесь, это вариант вторых содержаний. По ходу мы попытаемся разобраться, насколько это возможно. Моше начинает пересказывать 10 заповедей. Анухи Адонай Элоэха, я Господь Бог твой, ашер осатиха мерец Мисраим, который вывел тебя из страны египетской, мебейта вадим, из дома рабства, ло ие лиха Элоим ахрим альпанай, да не будет у тебя никаких других богов предо мной. С одной стороны, очень понятная заповедь. Я вывел, ты видел, что я это сделал, ты видел мое могущество, я его засвидетельствовал. Зачем тебе обращаться еще кому-то за помощью? Но мы, как в каждом поколении, видящие, переживающие для себя выход из Египта, нам что и как нам с этим поступать? Один из возможных подходов, я сейчас говорю, как это, я сейчас вот для себя бы применил, и, конечно же, ни в коей мере не наставил на то, что это единственный возможный вариант. Представьте себе, что вы большого, вы пришли, вы уверовали, вы стали верующим человеком, вы пришли в общество верующих людей, потому что Бог вас туда привел, весь ваш путь. Может быть, он тяжелый был и по кочкам, вас он туда привел, и у вас в сердце сложился определенный образ Всевышнего. И придя в какую-то общину верующих людей, вы встречаете, среди прочего, таких кардиогравёров, любителей или фанатов гравировки по сердцу, которые говорят, у тебя Хаим, у тебя Василий, у тебя Михаил, неправильно выгравирован образ Бога на сердце. Дай мне, я сейчас тебе эту гравировку подрихтую, подрисую, подделаю. И здесь Господь говорит, я вывел тебя из Египта. То есть тот, который в тебе живет, Бог, меня познавай, мой образ познавай, мой образ погружайся. Конечно, нужно связаться с другими писаниями, но не поддавайся тем людям, которые пытаются сделать тебе наколку на груди или гравировку на сердце в виде какого-то Бога в их понимании. Не поддавайся под какой-то готовый расхожий образ. Лёта асэлиха пэсэль, не делай себе статуи. Коль тмуна ашер бешамаем, ни какой картины, которая в небесах. ממעלה, ממצרך נביס, ואשר בארץ מתחת, ני זמלי פת זמלוי, ואשר במים מתחת לארץ, и в воде, которая до глубин земли. То есть можно увидеть какое-то животное. Очень многих народов такое происходит. Например, мать Маржиха у эскимосов. Почему она у них главная богиня? Ну, понятно, она мясо и жир дает. Дает себя на смерть ради них. И можно подумать, что вот она богиня. То есть можно подтянуться за всякими образами, не только которые дают нам материальные блага, но и те, которые нам дают духовную пищу, и просоздавать себе образов. И в общем, как бы, как можно сделать такой вот, храни тот образ, который в тебе есть, тот, который вывел тебя из Египта. Лёд штахавуляем, влёд аавдем, не поклоняйтесь им и не служите им. Хианохи адонайлёх, потому что я, Господь, Бог ваш. Есть два слова для обозначения «я» в иврите. «Они» и «Анухи». «Анухи» – это как бы с артиклем, потому что не кто-нибудь, а «я». Это именно «я», Бог ваш. Потому что не «они», а «я». Потому что «я», Господь, Бог ваш. «Эль-Кане». «Эль-Кана» – значит «я», Бог, ревнитель. Мы говорили о ревности. Господь не допускает... не допускает, чтобы мы что-то называли его именем, чтобы мы что-то ставили на его место, прежде всего, потому что поругание его имени, пренебрежение всем тем, что Господь действует по отношению к нам в этом мире, поэтому он Господь ревнитель, не потому что он хочет, чтобы мы все хвалили его больше всех, или потому что он хочет большего признания. Это не такая нарциссская ревность, это ревность за осуществление плана. За то, чтобы план осуществился. Нет больше, так сказать, диверсии, чем идолопоклонства. Хотя, конечно, ничто не может разрушить божественные планы. У других народов, в других религиях Бог ревнитель превращается, ну, иногда в загадочные вещи. В Судане в 2007 году работала учительница, которую звали Джиллиан Гейлман. Она была учительницей английского языка, она пришла в школу, и для того, чтобы учить детей английского, она купила медвежонка, маленького плюшевого медвежонка, и сказала, этот медвежонок будет с нами на курсах английского. А как мы его назовем? Один мальчик сказал, давайте назовем его как меня, Мухаммад. Ну, сказано, сделали. Назвали медвежонка Мухаммад. Через неделю женщину арестовали по 127 статье УК Судана, которая включает в себе разжигание террористической розни, насмешку над религиозными ценностями и включает в себя там же и сексуальное домогательство, и проституцию, и все что угодно. Арестовали за то, что как она посмела именем пророка назвать медвежонка. И хотя ей полагалось 15 суток ареста или там какой-то штраф, имамы в мечети призвали, и народ вышел и требовал смертной казни для нее, ее еле-еле вытащили. Это было вот 2007 год. Террористический акт по отношению к карикатуристам тоже был не так уж давно. То есть есть народы, религии, в которых Бог ревнитель, вот он чего ревнитель? Он Аллах, Аллах-Акбар. Акбар, то есть самый сильный. И ему важно, чтобы его все считали самым-самым сильным. Когда где-то кто-то вдруг покажется сильнее, тут он приходит со всей своей армией и показывает, что религия у него мирная, но бронепоезды у него на запасном пути везде стоят. Кроме того, Пукед, Авон, Авот, Альбаним, это мы уже говорили и в книге Шмот, Пукед, учитывающий, вменяющий, записывающий. То есть, если какой-то человек, это как бывает, если вы приходите к врачу, вас спрашивают, не было ли у вас в роду больных диабетом, или не было ли у вас в роду кого-то с определенными заболеваниями. Есть заболевания, которые передаются из рода в род. И как бы Всевышний говорит, я буду долго проверять тех, кто совершил такую ошибку. аль шлюшейну аль левеем, до третьего и до четвертого поколения. Лесуны и Адунай. Для тех, кто ненавидит Господа. То есть, как это можно понять? Я проверяю их. С одной стороны, если они грешат и хотят отвалиться, я проверяю их, и у них постоянно есть вот это испытание. Отвалится, не отвалится. Отойдет, не отойдет. А с другой стороны, до четвертого поколения потерянный человек, человек, который лишился связи с народом Израиля каким-то образом, совсем ушедший, до третьего, четвертого поколения он еще может вернуться. И такому мы видим множество похожих историй. Наш сегодня что-то такой день истории. Есть человек, которого зовут Йосеф Бек, бывший начальник тюрьмы Масьяу, начальник большой тюрьмы в Израиле, большой чин полковника в израильской полиции. Когда-то был мальчиком, который рос в небольшом голландском городке. И вот ему 14 лет, он видит, как мама вынимает газету из ящика, газетного ящика, и говорит: «О, ну и гей, ну не опять». И испуганно просматривает газету, посмотреть, что там случилось. Увидел, что в этот день началась война, которая потом будет названа шестидневной войной. Увидел, что какие-то страны воюют с Израилем. Стал изучать этот вопрос, погрузился глубже глубокого, погрузился в изучение всего того, что касается, народа Израиля, изучал очень много, изучал очень долго и Танах, и язык. Когда прошло 18 лет, прошло время мобилизоваться в армию в Голландии, ему сказали: ты кого хочешь, чтобы тебе был духовным попечителем, есть капеллан католический, есть капеллан протестантский, есть раббай, рав. Вот он говорит: я хочу раввина. Раввин сказал ему: ну, милый мой человек, очень хороший голландский парень, но мне нечего с тобой делать. Я хочу, ну, чтобы ты меня учил. И после долгих перипетий мальчик встал на путь гиюра, но родители у него совершенно вообще ни во что не верующие, совершенно светские, даже голландские праздники не празднуют. Он прошел последнюю неделю, он должен был сказать родителям, папа его сказал: я думаю, что ты глупо сделаешь, вообще Бога нету. И зачем этим заморачиваться? Ну, сделаешь дело твое, мы либеральны. Мама только спустя какое-то время сказала: вообще-то, ты знаешь, я родилась в еврейской семье. Когда началась война, я была медсестрой в госпитале, и главный врач госпиталя прятал нас в подвале 3 года. Мы, две еврейские медсестры, сидели 3 года в подвале, я света не видела дневного 3 года. Когда я вышла, я сказала: ничего больше не хочу. Я хочу больше никакой связи с этим народом, с этим Богом. Я боюсь, что очередной какой-нибудь Гитлер придет, меня добьет, моих детей. И я вот стала такой вот свободной голландкой. Но ты еврей, тебе не надо делать гиюр. И мальчик приехал в Израиль. Ну и как бы сегодня у него достаточно религиозная семья, и он сам офицер полиции. То есть была возможность вернуться. Его родной брат сказал: ну, мне все это неинтересно. Ну, как бы он еврей, а я вот тут, я голландец. Через какое-то время он познакомился с девушкой, стал встречаться с девушкой, дело шло к браку, девушка сказала: ты знаешь, я тебе должна сказать одну вещь, ты меня набросишь после этого. Дело в том, что я еврейка. Сказала: ну, как бы, извини, я тебе тоже должен сказать такую вещь. Я еврей. Получается, что вот была женщина, которая оставила иудаизм совсем, ну, если правда все обстоятельства, у нее 7 внуков, которые учатся в ешивах, изучают Тору и приближаются к Богу. То есть Всевышний говорит: до 3-4 поколения я вытащу, я буду давать эту лесенку. Но в то же время эта лесенка вниз, которая стоит у каждого, кто падал вот в идолопоклонстве или в чем-то еще, стоит. Вот что здесь он говорит. И в то же время есть еще одно качество Бога. «Осахайся для Алафим, для Овей, Улишамрей Митсвотай». Я делаю милость в 1000 поколений. 1000 поколений еще и нету их толком, да? Тем, кто любит Господа. То есть мы живем милостью, точно так же, как мы где-то отвечаем за проблемы наших предков, проходим испытания, которые заложены поведением наших предков, мы живем и милостью, да, как Всевышний сколько раз говорит про обетования, которые даны были Аврааму, Исааку, Якову, мы же с вами их и не видим, и не знали. Это то, что касается поклонения другим богам. «Лот Исаи, чем Адонай Элоха лишава». Не произноси имени Господа напрасно. Ну, мы знаем, что если мы посмотрим, например, даже вот в Новом Завете есть Царство Божие, Царство Небесное. Царство Небесное – это как бы более устражение на употребление термина «Царство Божие». То есть, например, с Божьей помощью на арамейском скажут «Бесията дишмая» с помощью небес. Ну и так далее. То есть, это выросло, переросло в огромную осторожность к произнесению имени Бога. Когда вы задумаете сразу рассудить людей, подумайте, сколько из вас называют свою папу или маму по имени. Да, у большинства народов, которые нас окружают, не принято называть по имени отца. Почему? Это его оскорбляет. Что произойдет, если Александр Михайлович придет и скажет своему отцу: «Миша, почему его мама может, его брат может, а я не могу?» То есть, в чем здесь природа? Ну, просто предлагаю подумать над этим. Есть, конечно, здесь и что еще? Есть, конечно, здесь и призыв не размахивать Богом как корочкой, предъявлять им удостоверение и говорить: «Я здесь человек Божий, мы здесь именем Божьим». Или не проталкивать какую-то свою мысль с мыслью: «Бог мне сказал, что это может очень опасно к тебе вернуться». Тоже очень опасно. То есть не клеить наклейку «сделано Богом» или «сказано Богом» там, где что-то мы сделали. Это может быть и жалоба, какое-то обвинение на Всевышнего. «Шморет йома шаббат ликадшо» – «помни день субботний, чтобы светить его». «Кашер цивха Адонай Элоха». Здесь мы уже видим некоторые разночтения с тем, что записано в книге Исхода. Там написано «Зхор» – «помни». Здесь «шмор» – «храни». Есть очень много разных толкований на этот счет. Например, говорят «схор» – это означает «постоянно повторяй, научайся, 101 раз проучись», а «шмор» – это вот именно «храни то, что ты выучил». Для меня близко вот такое объяснение, которое я однажды еще в детстве получил, когда, например, в субботу, в конце субботы, ближе к тому, как суббота заканчивается, она еще идет, в Израиле проводят футбольные матчи. Очень много ортодоксальных евреев, молодежь, выходят к киоскам, которые продают вот, лотереи, всякие связанные с футболом, там играет радио, и они приходят слушать радио. Они сами не могут слушать радио, потому что это нарушение субботы. Но им очень интересен футбол, им интересно послушать. То есть шмор, не включать радио, у них есть. И они, упаси Бог, не закурят сигарету, не разорвут бумажку и ничего такого. А схор, помню, день субботний у них нету, потому что сознание их погружено в, ну, в данном случае вот в футбольный матч. Есть другая ситуация, когда, например, какая-то семья традиционная или реформистская собирается, и мальчик 13-летний впервые произносит кидуш, его снимают на видеокамеру, как он говорит кидуш, фотографируют его, он делает кидуш, злуют, они кушают, или, например, потом садятся жарить шашлычок или делать еще что-то. То есть само соблюдение субботы нету, но субботу они помнят. И нужно, чтобы вот эти два вида отношения к субботе, внешнее и внутреннее, наверное, да, совпадало. Шешет имеем таавод, васита кол млахтиха. Обратите внимание, это отдельный стих. То есть двигайся. Для того, чтобы получить субботу, надо двигаться куда-то, развиваться, двигаться вперед. Шесть дней работай и делай свою работу. Малаха – это значит простирать куда-то руку, то есть двигай своими, ну, так скажем, щупальцами, застегай ручками, загребучками своими, двигайся по этому миру, двигайся, расти шесть дней. В Йомашви – шаббат ля Адонай Элейха, а день субботний – день седьмой суббота Господу Богу своему, лёта асе коль малаха, не делай никакой работы. А та, увинха, увитха, ты и сын твой, и дочь твоя, вавдыха, вамадха, и раб твой, и рабыня твоя, вечурха, вахамруха, и бык твой, и осел твой, ваховоль, ваймадха, и вся скотина твоя, Гераха Ашерби Шареха и пришелец, который в воротах твоих, Лиман Януа Хавдеха Вамадха Камоха, чтобы отдохнули раб твой и рабыня твоя, как ты. Захарта Киевид Гаита Беарат Мицраим, помни, что ты был рабом в стране египетском, Вайдзаха Адонай Элейха Мишам, и вывел тебя оттуда Господь Бог твой, Баядха Заха, Увезруана твоя, рукой крепсильную и мышцей простертую, Алькен, поэтому Циваха Адонай Элейха, для Асуда Тима Шаббат, поэтому заповедовал тебе Господь делать день субботний. Если мы посмотрим снова книгу Исход, то Шмот, то там мы увидим, что почему ты соблюдаешь субботу? Потому что шесть дней делал Господь небо и землю. Там суббота связана с творением мира. Здесь она связана с выходом из Египта. Почему так? В чем здесь две разные субботы? Можно сказать, что суббота, она, конечно, всегда связана с выходом из сотворения мира. Потому что суть ее такая, что Господь отдыхал в седьмой день, благословил его и освятил его. И что бы мы ни делали, какие бы дни ни выбирали, мы-то можем выбрать любой день. А Господь благословил и освятил день субботний. И он его благословил и освятил, потому что он отдыхал в нем в Берешит. А из-за того, что он вывел нас из Египта, он дал нам возможность служить в этом мире и благодаря тому, что вышли из Египта, где мы сами были пришельцами, где мы знаем, что мы были пришельцами. Через нас скрывается, может, самый-самый начальный уровень субботы, милость вот эта к пришельцам, милость Божья, и на нас наложено повеление таким образом ввести народ, народы мира, ну, те, кто нас окружают, к соблюдения субботы, это касается и животного мира, потому что мы знаем, что поступки человека влияют на животный мир. Кабетта Тавиха Ветимеха. Уважай, почитай отца своего и мать твою. Кашер Цимха Адонай Элейха. Как заповедовал тебе Господь Бог. Лиман Яриху Емеха. Чтобы продлились дни твои. И здесь тоже новая такая приписка, которой нет в книге Шемот. Улиман итавлиха аля адама, чтобы было тебе хорошо на земле, ашер Адонай Элейха натен лиха, который Господь Бог твой дает тебе. Очень много естественных комментариев, которые говорят, почему здесь написано «Итавлиха», почему на первых скрижалях не было написано, а здесь написано. На первых скрижалях вообще не было буковки «тет», в слове «итав», буква слова «тов», «делать благо». Есть вот эта буковка «тет», ну, тогда написалось по-другому, ее не было на первых скрижалях, она есть только вот здесь, на вторых, и только один раз. Поэтому многие говорят о мистической природе, буквы Тет и так далее. Другие говорят, что вот это не там лиха не должно было разбиться. Поскольку первым скажем, было такое признание у Всевышнего, что Машех разобьет, он не написал и там лиха. Есть интересная история в Талмуде, в трактате Баба Кама, Раби Ханина бен Элай приходит к Раби Хи и говорит ему, Ханина бен Элай приходит к Раби Хи и говорит, скажи, почему написано так, а здесь написано так? Он говорит, прежде чем ты меня вообще спрашиваешь, я вообще должен понять, а действительно ли так написано. И многие комментаторы говорят, это же до какой степени странно, что Раби Хия, ну, в принципе, достаточно почитаемый мудрец на рубеже 3-4 поколения, 3-4 века, не знает, что там написано в Торе. И объяснение такое, что на самом деле это не то, что мы здесь читаем, это не текст вторых скрижалей. Во вторых скрижалях было написано то же самое, что на первых. Это пересказ Моше с его объяснениями, как любой учитель, который, ну, когда мы приходим к хорошему учителю, он не просто читает нам учебники, он пересказывает и добавляет, говорит, что-то свое. Здесь Моше говорит не просто, чтобы продлились дни твои, потому что вчера я говорил, да, дни могут продлиться. Но они могут продлиться так, что ничего хорошего из этого не будет. Есть люди, которым главное долгих лет жизни. Нет, не главное долгих лет жизни. Потому что можно долго жить и жалеть каждый день, что ты просыпаешься. К сожалению, есть и такие люди. То бы ты жил долго и хорошо. Арадама ашер адонай леха нотен леха. На земле, которую Господь дает тебе. Лед сердцах. Не убивай. Не убивай намеренно. Не распространяется на войну, на казнь суда, на многие другие ситуации. В английском языке есть слово такое murder, да? То есть преднамеренное убийство. Вот что запрещено. Преднамеренное криминальное убийство. Убийство человека за то, что он еврей. Или убийство с какими-то корыстными целями. Есть другое слово «орега», «умершление», и здесь оно не запрещено, поэтому мы в других местах читаем, что за определенное преступление полагается смертная казнь, или видим войны, которые ведет народ Израиля. И, ну, и как бы, есть, конечно, толкователи, снова встречаем людей, которые говорят, написано «не убей», значит и баранину нельзя кушать, и говядина нельзя кушать, потому что не убей, и такое вообще не убей. Нет. Здесь у глагола «рецах» очень узкий смысл. Это не значит, что кошку можно убить, упаси Бог. Нет, нельзя, конечно. Нельзя просто убить животное, нельзя просто убить человека. Но здесь есть совершенно определенный запрет. «Лот тинав». Не прелюбодействует. То есть чужая жена для тебя запретна. Здесь, вот здесь, в 10 заповедях, не запрет вообще на любой блуд. Не прелюбодействуй, то есть не входи к чужой жене. Снова, это не значит, что другое нужно. Это значит, что то, что здесь написано. Вот ты гнул и не кради. Не кради, не украсть, не убей. Все это может быть с человеком самым простым, например, человек может заставить себя целый день делать то, что делать не хочет, говорить то, что он говорить не хочет, даже после того, жениться, выйти замуж, за которого не хочет, это и убийство, и прелюбодеяние вместе взятые. Можно самого себя убить, можно на какое-то время самого себя убить, можно убивать в себя, ломать какие-то черты характера. Это будет рецах. Можно прелюбодействовать, можно жить чужой верой, чужими идеями, не осознавая, осознавая где-то, что это не твое, но так комфортно и так хорошо, не воруй, ну, тоже понятно. Лёта ане бераеха эд шав. Не свидетельствуй на ближнего твоего напрасно. Это мы очень часто делаем. Ну, конечно, не в суде. Но случается, говорит, этот человек, он такой-то и такой-то, так-то и так-то делает, когда мы до конца, собственно говоря, не понимаем, что происходит с этим человеком, для чего он делает те или иные действия. Часто рассказывают историю, что когда мне было лет 19, я преподавал Тору для подростков. И среди изучающих был мальчик, ну, с очень длинными волосами. Он их так аккуратно сворачивал в маленький хвостик, когда приходил на занятия. Но меня этот хвостик просто, как сказать, такую личную неприязнь испытывал к этому хвостику, что просто есть не мог. Ну, все, человек сидит, Тору слушает, я ему что-то рассказываю, а он вот с хвостиком сидит. Причем он был активным, задал вопрос, он интересовался, думал, как можно так вот учить Тору и с хвостиком ходить, как он мне рассказал. Знаете, говорит, я на работе сижу, учусь, потом у меня времени нету, вечером я читаю Тору, я привязываю волосы к гвоздю, и если я начинаю клевать носом, то волосы болят, я выпрямляюсь и продолжаю учить Тору. Вот такая вот смешная и грустная история о том, как можно на человека что-то наговорить. Мы часто думаем, что этот человек нас не простил. Мы живем и общаемся не с самим человеком, а с портретом человека, который у нас хранится. Он, может быть, давно уже не тот, давно уже забыл, давно уже изменился, но у нас есть его портрет, и мы его любим, вот какой он на портрете. Или не любим. «Ло тахмод эт эшет раиха» – «Не возжелай жены ближнего своего». Ну, это, в общем-то, понятно. Хочется чего-то чужого, хочется чужой жизни. Кажется, что мы все знаем, что у человека лучше жизнь. «Ло титаве бейт раиха». Садеу, не желай дома ближнего, поля его, в Авадо, в Мато, раба его, рабыни его, Шурова, Хамуро, быка его и осла его, Коля Шерлирайха, и все, что у твоего ближнего. Вот это то, что Моше пересказал, это 10 заповедей. Это дворы Маэле. Вот эти слова, «Дибер Адонай Кулаханаем», Господь говорил вашему собранию, «Бегар на горе Митоха Эш, Аанан Варафель», из огня, из облака и дыма, «Коль Гадоль», великим голосом, «Влё Исав». И больше к этому ничего не прибавлял. «Вайхтивам альшней лихот аваним вайтнам иляй». И написал он их на двух каменных скрижалях и дал их мне. «Ви» и было. «Кишамахэм иткол митоха хошех». Когда вы слышали голос из тьмы, да, обратите внимание, голос говорил из огня, а вы слышали голос из тьмы. «Вайар бэр бээш», а гора горит в огне. «Вайтакривун иляй». Приблизились к вам все главы колен ваших и старцы ваши, вы там ру, и сказали, вот показал нам Господь славу свою и величие свое, вы это колен шаману, митухаеш. И голос его слышали мы из огня, айомазы сегодня, араину, кидавар альваим, это Адам Вихай. И мы видели, что говорил Господь с человеком, и человек остался жив. Теперь же зачем нам умирать? Пожжет нас, поест нас этот великий огонь. Имя Свим Анахну Лишмо Эткуля Данай Раину Оду Вимакну. Еще несколько времени послушаем мы голос Господа нашего, такой, и мы умрем. Кимим коль басар, ашер шама коль алейм хаим, потому что кто от всякой плоти, кто слышал голос Бога живого медабер митуха эш, камону выхай вейхи. Потому что разве видел виданное ли дело, чтобы кто-то слышал голос Бога, говорящего из огня, и остался в живых. Поэтому какое делаем предложение? Каревата, ты иди и приближайся. Вишамай холя шерей мара дамай элюэйну. И слушай все, что Господь Бог нам скажет. Вад, и ты дабер алейну, ты нам перескажешь все. Эт холя шерей дабер дамай элюэйну алеха. Вишамай дамай сыну, ты нам перескажешь все, что Господь будет тебе говорить, и мы будем слушать и делать. Вишма Адонай Эдколь Даврихем. И услышал Господь голос речей ваших, Бедвархем Эляй, которые вы говорили мне, Вимар Адонай Эляй. И сказал Господь мне, Шамати Эдколь Деврея Амад. Слышал я голос слов народа этого, Ашар Дебру Алеха, которые говорили с тобой. Эйтиву Коля Ашар Дебру. Все к добру, все, что они говорили. Ми итен, кто бы сделал, вы аяли бы вам зе, лаэм ли и раути. Чтобы это сохранило в их сердцах боязнь предо мной. Лишь морет холь митцватай, чтобы хранить все заповеди мои. Коля ямин во все дни. Лиман и тав лаэм уливанеем леолем. Чтобы им и сыновьям их было хорошо вечно. Посмотрите, сколько раз упоминается цель всей этой затеи. Чтобы было хорошо. Все, что делает здесь Всевышний, чтобы было хорошо. Лех эмор лаэм, иди скажи им, шуву лахэм лаолейхэм. И возвращайтесь по шатрам вашим. Вата по Омеди Мади, а ты здесь будешь стоять со мной, Видабера Элеха, я расскажу тебе, Эдхоль Мицвата Мицва, все заповеди, Вахухим Вамишпатим, и законы и уставы, Ашер Тинамдам, которые ты научишь их, Васу Барес, Ашер Анахи, Натен Лаем, Лершута, и они будут делать их в стране, которую я даю им, чтобы наследовать. Вы шамартем ля асот. И берегите сделать, старайтесь сделать. Кашер зива Адонай Элохим Атхем. Как заповедовал вам Господь. Ло тасеру ямин усмоль. Не отклоняясь ни вправо, ни влево. Не отклоняйтесь ни вправо, ни влево. Беколь дэрэ кашер зива Адонай Элохим Атхем. Тильху. По всяким путям, по которым заповедовал вам Господь, идите. Интересно, да, что заповеди снова превращаются в хождение. Это динамика Господь вообще нигде, ну, может быть, сначала в раму лех-леха, нигде не говорит «иди». Но здесь ходить путями, то есть двигайся, ты в Торе, ты в подчинении Всевышнего, двигайся, иди дорогами. Ходи путями, то есть это не заповедь, которую можно сесть в кресло и сидеть, просто сидеть. То есть, двигайтесь. Лиман тихиун, чтобы вы жили в итовляхем, и чтобы было вам хорошо. Вейрахтем ямим, и чтобы продлились ваши дни. Баарец ашер тиршун, в той стране, которую вы унаследуете. Вот такая вот у нас получилась пятая глава книги Дворим. Удивительная, удивительная глава. В десятой заповеди «Не пожелай жены», а седьмая – не прелюбодействуй. Но не прелюбодействуй – это для мужчины, а как для женщин. Ну, заповедь не прелюбодействует, она, конечно, и к женщине тоже относится. Женщина замужняя, если прелюбодействует, она тоже может получить наказание. И поэтому это в равной степени относится и к мужчине, и к женщине. Здравствуйте. Некоторые конфессии учат, что в Библии около 7000 раз упоминается имя Бога, тетраграмматон. Но при переводе оно было заменено на Господь. Правда ли это? Да, действительно, при переводе имя тетраграмматон всегда переводится как Господь. И, скорее всего, так и читали, и, как мы читаем, во времена Нового Завета читали так же. То есть, вопрос какой? Да, действительно, имя упоминается в Библии, кстати, в Новом Завете не упоминается. Да, то есть, тогда уже говорили только Господь. Но, как сказать, Господь никогда не призывал обращаться к Нему именно по этому имени. Здесь тоже есть определенный мухлёж перевода со стороны сидящих там на башне жителей Нового Мира, не будем говорить, какой конфессии. Поэтому, с одной стороны, да, но с другой стороны, это факт, который вырван из контекста. Третье царство. Ахав повел израильтян на зверно проигрышную войну, о чем предупреждает Михей. И кто же нельзя считать убийцами, если война не от Бога? Царь имеет право вывести народ на войну. В отношении пророков там вообще была очень неясная ситуация. Там пророки говорили разное. Но это две стороны, которые воюют, две армии, которые воюют. И естественно, что царь может вывести народ на войну, и их нет. Их тоже нельзя считать убийцами, потому что они вышли воевать. Вообще на войне нельзя никого убить. На войне можно снова только лагорок. От военных действий человек сознательно пошел, он взял в руки оружие, он понимает, что может стать мишенью. Он и население его страны. Поэтому нет, они не убиты, тем более, что мы знаем, что там, помните, были пророки, которые разные говорили. Вроде бы больше вопросов нет. Ну что, тогда завтра на том же месте, в тот же час, с Божьей помощью продолжаем. Будем читать шестую главу. Главы у нас такие интересные, очень такие. Много в них есть о чем поговорить. Всем доброго вечера, доброй ночи и благословений.